«Жизнь и похождения Реджи Дич. Правдивое повествование об удачах, неудачах, взлетах, падениях и полной истории семейства Дич». Реджи закинула детке в рот ложку какой-то овощной тюри. Хорошо, что детка пристегнут к стульчику. Этот ребенок то и дело внезапно взмахивал руками и ногами и пытался взлететь, точно морская звезда, которой прискучило жить. «Неконтролируемая радость», — объясняла Реджи доктор Траппер. Смеялась. «От еды очень много радости». Детка не капризничал, хотя овощное пюре, батат и авокадо пахло старыми носками, а на вид смахивало на собачий понос. Детка питался лишь органической едой. Доктор Траппер готовила сама, перемалывала и замораживала в пластиковых коробочках, чтобы Реджи только разморозила и разогрела в микроволновке. Детке был всего годик, и доктор Траппер, приходя с работы, кормил его грудью. «Для его здоровья одна польза», — говорила она и прибавляла. «Грудь для этого и предназначена», — когда Реджи смущенно отводила глаза. Детку звали Габриэль. «Ангел мой», — говорила доктор Траппер. Шестой месяц Реджи работала у доктора Траппер маминой помощницей. На некоем подобии собеседования они уговорились называть это так, старомодно, поскольку слово «няня» обе не любили. «Как будто коза блеет», — сказала Реджи. «У меня один раз была няня», — сказала доктор Траппер. «Страшно вспомнить». Реджи было 16, а сошла бы за 12-летнюю. Когда забывала проездной, входила в автобус по детскому билету. Никто не спрашивал, никто не проверял, никто не обращал на Реджи внимания. Иногда ей казалось, что она невидимка. Легче легкого проскользнуть в щели, особенно если ты маленькая. Когда проездной закончился, Билли предложил сделать ей новый. Удостоверение личности он ей уже сварганил. «Сможешь по пабам ходить», — сказал он, но Реджи не ходила по пабам. Во-первых, не с кем, а во-вторых, липовому удостоверению все равно никто не поверит. На той неделе в воскресенье, когда Реджи с утра пораньше стояла за прилавком у мистера Хусейна, какая-то женщина сказала, что Реджи рановато красится. Реджи ответила бы: «А вам поздновато», но имела привычку держать свое мнение при себе, в отличие, видимо, от всех остальных в этом мире. Так она и жила. Всем твердила: «Мне 16», и ей никто не верил. А в душе-то ей лет 100, вот что глупо. Ну и ладно, Реджи все равно в пабы не рвалась. В алкоголе смысла нет, и в наркотиках тоже. В жизни от тебя и так почти ничего не зависит, не хватало совсем контроль потерять. Реджи вспоминала, как мамуля и мужчина, который был до Гэри, заливались дешевым белым вином из супермаркета Lidl и кувыркались, как мужчина, который был до Гэри, выражался. По сравнению с ним у Гэри было два существенных достоинства. Во-первых, он не был женат, а во-вторых, не облизывался на Реджи при каждой встрече. Если бы мамуля не познакомилась с Гэри, она бы сейчас... Реджи глянула на часы. Возила штрих-кодами над сканером и предвкушала обеденный перерыв. Чай, твикс и сигаретка – самое оно. «Хочешь мобильник?» – вечно спрашивал Билли и выуживал из кармана штуки 2-3. «Чё хочешь? Nokia, Samsung?» Бестолку. Телефоны Билли дольше недели не работали. Во всех смыслах безопаснее предоплатное девство. Реджи нравилось, как Ричард Брэнсон превратил девство в глобальный бренд. Католики также поступили с матерью Иисуса. Выйдешь на улицу, а там это слово. Приятно. Реджи с радостью умерла бы девственницей. Королева-девственница. Вирго Реджина. Девственная висталка. Мисс Макдональд рассказывала, что висталок, которые лишились половой невинности, хранили живьем. Дать погаснуть священному огню знак нечистоты – вот ведь зверство. Не жизнь, а невроз на неврозе. Особенно во времена, когда растопку в брикетах не продавали. Они вместе с листа переводили кое-какие письма Плиния. Плиния-младшего всегда подчеркивала мисс Макдональд, будто это смерть как важно, не запутаться в Плинии. Хотя вообще-то на свете не бойся людей-то таких не осталось, которым не до фонаря, кто там старший, а кто младший. Которым любые Плинии не до фонаря. Точка. Но Билли готов ради нее что-то делать, приятно, даже если не делает он почти сплошь противозаконные вещи. Удостоверение личности Реджи взяла, полезно, если никто не верит, что тебе 16, а от проездного отказалась. Мало ли, вдруг это первый шаг по скользкой кривой дорожке, которая бог знает куда выведет. Билли поначалу тырил конфеты из лавки мистера Хусейна. А гляньте на него теперь, профессиональный, можно сказать, преступник. «Реджи, у тебя большой опыт работы с детьми?» — спросила доктор Траппер на так называемом собеседовании. «Ой, да куча, правда». «Огромная куча опыта», — ответила Реджи, улыбаясь и ободряюще кивая доктору Траппер, которой собеседования как-то не давались. «Честное слово». Сама бы Реджи работы не нашла, 16 лет, опыта ноль, невзирая на роскошные рекомендации от мистера Хусейна и мисс Макдональд и письмо от мамулиной подруги Триш, в котором говорилось, как хорошо Реджи управляется с детьми. На основании того, что в обмен на чаепитие Реджи целый год вечерами по понедельникам сидела с бестолочью Грантом, старшим сыном Триш, и вдалбливала ему математику к стандартному экзамену. Ну что тут скажешь? Безнадежный случай. С годовалыми младенцами и вообще с маленькими детьми Реджи не сталкивалась. Но где тут подводные камни? Младенцы маленькие, беспомощные, растерянные, и все это Реджи с легкостью примеряла на себя. И сама она была ребенком не так уж давно, хоть гадалка и сказала, что у Реджи старая душа. Тело ребенка — душа старухи. До времени состарилась. Не то чтобы Реджи верила в гадалок. Та, что рассказала ей про старую душу, жила в новом кирпичном доме окнами на Пентландские холмы и звалась Сандрой. Реджи познакомилась с ней на девичнике одной мамулиной подруги, которая в очередной раз, к несчастью своему, собралась замуж. Реджи по обыкновению тоже туда потащилась невесте удачу принести. Вот что бывает, когда своих друзей нет. Вся светская жизнь состоит из походов к гадалкам, в залы бинго и на концерты Дэниела О'Доннелла. Передайте Реджи забаву. Да вон же, драже в шоколаде. Неудивительно, что душа у нее стара. Мамули больше нет, а ее подруги все звонят. Мы в Глазго за покупками, хочешь с нами? Или пойдешь на братьев по крови в плейхаус? Нет, нет и нет. Кончена забава, все были духи. Ха! Ничего неземного в гадалке с Андрей не обнаружилось. Помощник юриста, пухлая, за 50, в розовом кардигане, шаль на шее заколота брошью с коралловой камеей. Вся парфюмерия в ванной Гардения из Крэптри и Ивлина. Все флаконы выстроились ровно в дюйме от края, как на витрине. «Твоя жизнь скоро изменится», — сказала Сандра мамуле. И не обманула. По сей день Реджи иногда мерещится приторный запах гордений. Доктор Траппер была англичанка, но выучилась на врача в Эдинбурге и на юг так и не вернулась. У нее был терапевтический кабинет в Либертоне. Прием с 8:30 утра, так что первую смену с деткой сидел мистер Траппер. Реджи принимала детку в 10, сидела с ним до возвращения доктора Траппера в 2, обычно, впрочем, ближе к 3. На полставки, а как будто на полную, вздыхала доктор Траппер, а потом до 5. Это лучше всего, потому что доктор Траппер дома. У Трапперов был 40-дюймовый телевизор высокой четкости, и Реджи с деткой смотрели DVD с Баламари. Правда, детка неизменно засыпал на диване, стоило зазвучать основной теме, утыкался в Реджи точно обезьянка. Реджи удивлялась, что доктор Траппер разрешает ребенку телевизор, но та сказала: «Да господи, почему нет? Время от времени, в чем беда?» Когда рядом спит детка, это лучше просто не придумать. Ну, еще хорошо, когда котенок или щенок. Однажды у Реджи был щенок, но брат выкинул его в окно. «По-моему, он ненарочно», — сказала мамуля, «но такое ведь не сделаешь нечаянно». И мамуля это понимала. И Реджи понимала, что мамуля понимает. Мамуля говаривала: «Билли, конечно, горе злосчастье, но он наше злосчастье. Кровь не водится». Да уж, и к тому же кровь липкая. В жизни Реджи был только один день хуже того, когда в окно вылетел щенок. Когда ей сказали про мамулю, этот день был хуже. Знамо дело. Доктор и мистер Траппер жили в очень славном районе Эдинбурга, поблизости от Блэкфордского холма и во всех смыслах очень далеко от обувной коробки на 3-м этаже в Горге, где жила Реджи, одна, поскольку мамули больше нет. На двух автобусах с пересадкой ехать, но Реджи-то что? Она всегда садилась на втором этаже, заглядывала в чужие дома и представляла себе, каково там живется. К тому же теперь можно высматривать в окно первую рождественскую елку, тоже плюс. Доктор Траппер всегда говорила, что простые радости – лучшие радости. И она права. Домашние задания опять же успеваешь. В школу Реджи больше не ходила, но училась по программе. Английская литература, древнегреческий, история древнего мира, латынь. Что угодно, только мертвое. Иногда она воображала, как мамуля изъясняется на латыни. «Сальве Реджина». «Здравствуй, королева». Мало похоже на правду, мягко говоря. Поскольку компьютера у Реджи не было, приходилось, знамо дело, часами сидеть в публичной библиотеке и в интернет-кафе, но это ничего. В интернет-кафе никто не ржет. Реджина – рифма вагина, как в этой уродской шикарной школе. У мисс Макдональд был Хьюлетт-Паккард, пока не издох. Древний динозавр, она опускала к нему Реджи. Динозавра купили на заре цивилизации Windows 98 и модемное подключение к AOL, и каждый выход в интернет жестоко испытывал терпение. У Реджи одно время был MacBook, с которым на прошлое Рождество заявился Билли. Чтобы Билли пошел в магазин и что-нибудь купил? Да ни под каким видом. Билли чуждо понятие покупки. Реджи заставила братца встретить с ней Рождество, наше первое Рождество без мамули. Запекла индейку, все такое, даже пудинг полила бренди и подожгла, но Билли досидел только до речи королевы, а потом ему приспичило пойти и кое-чего сделать. И Реджи спросила, «Что? Что тебе делать на Рождество?» А он пожал плечами, «Ну так, всякое разное». Остаток дня Реджи провела с семейством мистера Хусейна. Рождество у них вышло поразительно викторианское. Спустя месяц Билли заявился в квартиру, когда Реджи не было, и забрал MacBook. Концепцию подарка он тоже явно не постигал. И скажем правду, библиотеки и интернет-кафе лучше, чем пустая квартира. «Ах, там, где чисто и светло», — говорила мисс Макдональд. Это у Хемингуэя рассказ такой. Мисс Макдональд велела Реджи прочитать. Все уши прожужжала, мол, полнится смыслами. Хотя на экзамене второго уровня за среднюю школу Хемингуэя не будет. И может разумнее почитать то, что будет на экзамене? «Мисс Макдональд», — подчеркивала она, прямо как обозленная оса, что неплохо описывает ее характер. Мисс Макдональд очень настаивала на чтении по теме. «Ты хочешь учиться или нет?» Собственно, по теме ей, видимо, нравилось больше, чем по сути. Чтение по теме мисс Макдональд представляла себе так. «Садишься в самолет и смотришь, далеко ли он тебя завезет. Жизнь слишком коротка», — возмущалась Реджи. «Пожалуй, не стоило говорить это умирающей». Обязательным чтением Реджи выбрала «Большие надежды» и «Миссис Дэллоуэй». Считала, что ей с головой хватило чтения по теме Диккенса и Вирджинии Вульф, то есть целиком их собрание сочинений, «Эвх», как упорно называла это мисс Макдональд, включая письма, дневники и биографии. Не хватало еще сбиться с пути и забрести в переулок, где окопались рассказы Хемингуэя. Сопротивление, однако, было бесполезно. Мисс Макдональд одолжила ей чуть ли не все романы Диккенса, а остаток Реджи скупила в благотворительных лавках. Диккенса Реджи полюбила. В его книгах кишмя кишели отважные брошенные сиротки, которые пытались пробиться в жизни. Этот сюжет Реджи знала лучше многих. Еще она читала «Двенадцатую ночь», «Реджи и Виола», «Осиротевшие в шторм». Раньше мисс Макдональд преподавала классическую литературу, собственно, у Реджи в классе и преподавала, в уродской шикарной школе, а теперь пыталась подготовить Реджи к экзаменам второго уровня. По английской литературе мисс Макдональд готовила Реджи на том основании, что якобы прочла все книги, какие только были написаны в этом мире. Не поспоришь. Доказательством тому ее преступно неряшливый дом. Завален книгами по самую крышу. Мисс Макдональд могла бы устроить районную библиотеку или роскошный пожар. Помимо всего прочего, у нее было полное собрание классики Лёба. Сотни томов, красные на латыни, зеленые на греческом, и книжный шкаф от них едва не лопался. Оды и эподы, Эклоги и эпиграммы. Все-все-все. Куда денутся эти чудесные лёбы после смерти мисс Макдональд? Хорошо бы застолбить, размышляла Реджи, но это, пожалуй, не очень-то вежливо. Мисс Макдональд обучала Реджи не то чтобы бесплатно. В обмен Реджи была у нее на посылках, покупала лекарства по рецептам, чулки в британских магазинах для дома, крем для рук в Бутс и эти свиные пирожочки в Марксе и Спенсере. Мисс Макдональд очень отчетливо себе представляла, где что положено покупать. «Если ты уже одной ногой в могиле, — считала Реджи, — нечего привередничать насчет поставщика свиных пирогов. Если бы мисс Макдональд чуток напряглась, она бы, небось, и сама все это смогла делать. Она еще садилась за руль синего Саксо, который водила как близорукая и чрезмерно возбудимая шимпанзе. Давила на газ, когда надо на тормоз, когда надо на газ. В быстром ряду ехала медленно, в медленном быстро, как будто в компьютерной игре очутилась, а не по-настоящему рулит. В уродскую шикарную школу Реджи больше не ходила. Она там была как мышь в кошкином доме. Дополнительные занятия, каникулы и питание выше всяких похвал. Она получила грант на обучение в 12 лет, но в такие школы не заявляешься с бухты-барахты, как с другой планеты, будь ты вся из себя и башковитая. Школьная форма вечно какая-то не такая, вечно не то приносишь на физкультуру, и что ни приноси, физкультура тебе не дается. Секретный школьный язык и иерархии для тебя тайна за семью печатями. Не говоря уж о том, что твой старший брат порой околачивается у ворот и пялится на модно стриженных девочек из приличных семей. Реджи знала, что Билли кое-чего толкал мальчикам. Приличные семьи, модные стрижки и все такое. Мальчикам, которым на роду написано «попетлять по спиралям своего генетического кода и стать юристами в судах Эдинбурга», и которые, однако, покупали рекреационные наркотики у недорослого братца Реджи Дич. Мальчики эти, сверстники Билли, но в остальном небо и земля. Плата такая, что на эти деньги можно покупать две отличные машины в год. Грант Реджи покрывал обучение лишь на четверть, остальное платила армия. Запоздалое раскаяние, говорила мамуля. К несчастью, некому было оплатить дополнительные занятия, школьную форму, в которой вечно чего-то не хватало, учебники, школьные экскурсии, модные стрижки. Отец Реджи служил в королевском шотландском полку, но Реджи отца никогда не видела. Мать была на 7-м месяце, когда отца убили на войне в заливе. Пальнули по своим. «Обычно люди познают иронию, когда уже вылезли из утробы», — сказала Реджи. «Жертвы истории», — ответила мисс Макдональд. «Ну а кто не жертвы, мисс Мак?» Мамуля и Реджи работали день и ночь. Мамуля трудилась в супермаркете и гладила белье в паре гостиницы Реджи, по воскресеньям утром работала в лавке у мистера Хусейна. Реджи начала еще, когда училась в школе. Газеты разносила, по выходным за прилавком стояла. Такое вот. По чуть-чуть отдавала в жилищно-строительное общество. Экономила каждый пенни на аренде и счетах, на предоплатном мобильнике и на карте топ-шопа. «Твоя склонность к экономии весьма похвальна», — говорила мисс Макдональд. «Женщина должна уметь обращаться с деньгами». Мамуля родилась в Блэр-Гауре, а сразу после школы пошла на птицефабрику, приглядывала за конвейером, пупырчатые трупики ползли по нему, а затем ныряли в кипяток. Это навсегда задало мамуле планку, и она твердила, чем бы ни занималась, «Спасибо, что не птицефабрика». Видимо, на птицефабрике и впрямь было скверно. У мамули потом случались довольно дрянные работы. Она любила мясо, сэндвичи с беконом, мясо с пюре, сосиски с картошкой фри, но Реджи никогда не видела, чтобы мамуля ела курицу, даже когда мужчина, который был до Гэри, приволакивал ведро из жареных кур Кентукки, а ведь мужчина, который был до Гэри, мог заставить мамулю делать почти что угодно. Только впихнуть в нее курятину не мог. Образование образованием, 10 высших баллов в аттестате об общем среднем, но Реджи вздохнула с облегчением, подделав и отослав письмо от мамули. «Так и так, переезжаем в Австралию, осенью не ждите Реджи в этой вашей уродской шикарной школе». Мамуля так гордилась, что Реджи получила грант. «У меня ребенок гений». Но когда мамуле не стало и смысла. По утрам паршиво, уходишь в школу, и никто тебе не говорит «пока». Но еще паршивее возвращаться в пустой дом, где никто не говорит «привет». Подумать только, два коротеньких слова, а такие важные. «Привет» и «прости». Мисс Макдональд тоже больше не ходила в уродскую шикарную школу, потому что в мозгу у нее грибницей разрасталась опухоль. Реджи не эгоистка, ничего такого, но она все-таки надеялась, что мисс Макдональд успеет подготовить ее ко второму уровню, прежде чем опухоль доест мозг. «Все это ничто и снова ничто», — говорила мисс Макдональд. По правде сказать, она сильно злилась. Умирающие бывают чуток раздосадованы, это понятно. Но мисс Макдональд всегда была такая. Болезнь ее не смягчила, и хоть мисс Макдональд и пришла к религии, христианского милосердия в ней что-то не завелось. Она бывала добра в частностях, а в целом никогда. Вот мамуля вообще была добрая. Это все и искупала. Даже когда чудила с мужчиной, который был до Гэри, да и с самим Гэри. Она всегда помнила, что нужно быть доброй. Впрочем, мисс Макдональд тоже кое-что искупала. Она заботилась о Реджи и любила свою собачку, а у Реджи это числилось среди крупных добродетелей. «Повезло, мисс Макдональд», — думал Реджи. Она успела привыкнуть к тому, что умирает. «Куда это годится? Идешь такая от счастья, аж сияешь, а тут раз — и нет тебя». Вышла из комнаты, села в такси. Нырнула в холодный голубой бассейн и не вынырнула. Ничто и снова ничто. «А вы много народу на эту работу собеседовали?» — спросила Реджи, и доктор Траппер сказала. «Да, целую толпу». А Реджи сказала: «Плоховато вы врете». И доктор Траппер покраснела, засмеялась и сказала: «Это точно, врать я не умею. Я даже в «верю-не верю» играть не могу». «Но про тебя у меня хорошее чувство», — прибавила она, и Реджи сказала: «Ну что ж, чувствам надо доверять, доктор Т». Вообще-то Реджи думала иначе. Мамуля-то поехала с Гэри в отпуск, потому что доверилась чувствам, и вот результат. И Билли чувства тоже редко доводили до добра. Он, конечно, карлик, но он ведь злой карлик. «Зови меня Джо», — сказала доктор Траппер. Доктор Траппер сказала, что на работу выходить не хотела, и, будь ее воля, она бы за порог ни ногой. Непонятно, почему воля не ее. Ну, объяснила доктор Траппер, бизнес Нила забуксовал. Его подвели, и что-то там не выгорело. Заговаривая о бизнесе мистера Траппера, доктор Траппер щурилась, будто пыталась за много миль разглядеть очень мелкие буковки. Из поликлиники доктор Траппер то и дело звонила домой, проверяла, как там детка. Доктор Траппер любила с ним болтать и произносила долгие монологи, а детка, между тем, глодал телефонную трубку. Реджи слышала, как доктор Траппер говорит: «Привет, солнышко, как твои делишки?» и «Мамочка скоро придет, не обижай Реджи». Еще доктор Траппер все время цитировала обрывки стихов и детских песенок. Она их помнила просто сотни и частенько выдавала вдруг «Дили-дили-дон, мой сыночек Джон» или «Жоржик-коржик-пирожок». Она много знала такого, очень английского, глубоко чуждого Реджа, которая выросла на «Вот буренка Кэти Берди и какая красуля, вот эта красуля, прекрасница Джинни МакКол». Если детка спал, доктор Траппер просила Реджи позвать к телефону собаку. «Ах, да, я забыла предупредить», — сказала доктор Траппер в конце собеседования. И Реджи подумала: «Ой-ой, у нее двухголовый ребенок. Дом стоит над пропастью, а муж — чокнутый маньяк». Но доктор Траппер сказала: «У нас собака. Ты любишь собак?» «Ну, знамо дело, обожаю. Правда, честное слово». Говорить собака не умела, но что такое телефонный разговор? «Привет, псина, как там моя красавица?» соображала получше детки. Реджи держала трубку возле собачьего уха, а Сэйди внимательно слушала. Впервые ее увидев, Реджи переполошилась. Громадная немецкая овчарка, ей бы стройки охранять. «Нил боялся, что собака заревнует, когда родится ребенок», — сказала доктор Траппер. «Но я бы жизнь свою ей доверила, и жизнь ребенка тоже. Я знаю Сэйди 100 лет, я дольше знаю только Нила. У меня в детстве была собака, но она умерла, а потом отец не разрешил завести другую. Отец теперь тоже умер, так что сама видишь». Реджи не поняла, что должна увидеть. «Мне очень жаль», — сказала она. «Такая потеря. Прямо как в полицейском сериале. Она говорила про собаку, а доктор Траппер решила про отца». «Ничего», — сказала она. «Он сам себя намного пережил. Зови меня Джо». На собаках доктор Траппер была помешана. «Лайка», — говорила она, — «первая собака, полетевшая в космос. Через несколько часов умерла, высокие температуры и стресс. Ее нашли в приюте, забрали, она-то, наверное, думала, ее возьмут домой, в семью, а ее отправили на самую что ни на есть одинокую смерть. Как это грустно». Отец доктора Траппер пребывал на этапе полураспада в книгах. Он был писатель, когда-то, говорила доктор Траппер, очень модный, некогда знаменитый, смеялась она, но книги его не прошли проверку временем. «Вот и все, что от него осталось», — сказала она, листая заплесневелый том под названием «Лавочник». А от матери ничего, прибавила она. «Иногда я думаю, хорошо бы расческу, гребень, такое, чего она касалась каждый день, что было в ее жизни. Но ничего нет. Все может исчезнуть, Реджи. Никогда этого не забывай». «Вот уж этого я не забываю, доктор Т. Отвернешься и нету». «Я знаю. Вы уж мне поверьте». Отцовские романы доктор Траппер свалила шаткой грудой в углу темного чулана на верхнем этаже. «Да какой чулан, — говорила доктор Траппер, — так большой буфет, хотя вообще-то он больше спальни Реджи в Горге». Доктор Траппер называл его «мусоросборник», и он был забит вещами, с которыми никто не знал, как поступить. Одинокая лыжа, хоккейная клюшка, старое одеяло, сломанный принтер, переносной телевизор, который не заставишь работать, Реджи пыталась, и куча всяких финтифлюшек, подаренных на Рождество или свадьбу. «Какой ужас!» — смеялась доктор Траппер, изредка заглядывая в чулан. «Тут есть на редкость безобразные вещи», — говорила она Реджи. «Может, и безобразные, но не выбросишь. Это подарки, а подарки надлежит почитать». «Кроме троянских коней», — сказала Реджи. «С другой стороны, дареному коню в зубы не смотрят», — сказал доктор Траппер. «Может, и стоило бы», — ответил Реджи. «Боюсь донайцев и дары приносящих. Ну, знамо дело». Подарки, заметил Реджи, почитались не вечно. Едва в почтовый ящик проскальзывал пластиковый пакет от сборщиков благотворительной помощи, доктор Траппер набивала его штуками из мусоросборника и довольно виновато выставляла на крыльцо. «Сколько ни выноси, меньше не становится», — вздыхала она. «Против физики не попрешь», — отвечал Реджи. В остальном дом был аккуратный и оформлен со вкусом. Ковры, светильники, безделушки — не такие безделушки, как мамулина коллекция наперстков и миниатюрных чайников, которые, хоть и крошечные, занимали ценное пространство в квартире Реджи. Дом у Трапперов был викторианский. Все современные удобства на месте, но оригинальные камины и двери, и карнизы тоже сохранились, и это, говорила доктор Траппер, просто чудо расчудесное. В парадной двери витраж, когда в дверь светило солнце, красивые лучистые звезды, синие снежинки, желтые розетки повсюду разбрасывали цветные пятна. Был даже полный комплект звонков для слуг и задняя лестница, чтобы прислуга не мозолила глаза. «Ах, прошли те времена», — сказал мистер Траппер и засмеялся. Если бы он жил в те времена, когда этот дом построили, он бы чернил сапоги и клал печи. «И ты тоже, наверное, Реджи», — прибавил он, — «а вот Джоанна расхаживала бы наверху лебедью белой, потому что предки ее были богачи». «Это прошло», — пояснила доктор Траппер, когда Реджи вопросительно на нее посмотрела. «Увы», — сказал мистер Траппер. «Глупо вложились, все спустили на дом престарелых и на ерунду», — сказала доктор Траппер, как будто добыть и потратить деньги — это так, тьфу. «Дедушка мой был богат, но, видимо, транжира». «А мы бедные, но честные», — сказал мистер Траппер. «Похоже на то», — сказала доктор Траппер. Собственно говоря, однажды, призналась она, кое-какие деньги остались, и она потратила их на этот очень-очень дорогой дом. «Вложение», — говорил мистер Траппер. «Дом», — поправляла она. Реджи больше всего любила кухню. В эту кухню влезла бы вся квартира Реджи в Горге, да еще осталось бы место паре-тройки слонов покачаться на качелях. Мистер Траппер, как ни странно, любил готовить и переворачивал кухню вверх дном. «Моя творческая жилка», — говорил он. «Женщины готовят, потому что людям нужно питаться», — отвечала доктор Траппер, «а мужчины, чтобы выпендриться». В кухне даже была кладовая, тесная и холодная, каменные плитки на полу, каменные полки и деревянная дверь, у которой на филенках вырезаны сердечки. Доктор Траппер хранила в кладовой сыр, яйца, бекон и всякие консервы и крупы. «Надо джем варить», — виновата говорила она летом. «Такая кладовая просит домашнего джема». Сейчас приближалось Рождество, и доктор Траппер говорила. «Прямо неловко, что я пирогов не испекла. Или рождественский торт, или хоть пудинг. Кладовая просит пудинга, завернуть его в ткань, носовать монеток и амулетов». «Это у доктора Траппер в детстве было такое Рождество?» — спросил Реджи. А доктор Траппер ответила. «Да нет, боже упаси». Реджи считала, что кладовая ничего не просит, небольшой уборки разве что. Мистер Траппер вечно копался на полках, искал ингредиенты и сбивал ровные ряды склянок и жестянок. Доктор Траппер, зови меня Джо, не верила в религию, не верила ни в какую трансцендентность, кроме трансцендентности человеческого духа, однако твердо верила в порядок и вкус. Моррис говорит, не держи вещи в доме, если не уверен, что она полезна, и не считай, что она красива, сказала она Реджи. Они ставили садовые цветы в изящную вазочку. Вустерский фарфор. Реджи решила, что это про какого-то знакомого Морриса, приятеля Гея, например, а потом заметила на полке биографию Уильяма Морриса и подумала, вот дура-то, я же знаю, кто это, ну, знамо дело. Дважды в неделю приходила уборщица Лис. Все стонало, сколько у нее работы, но Реджи казалось, что у Лис не работа, а лафа. У трапперов все под контролем. Они же не заставляют прямо вылизывать, просто понимают разницу между удобством и хаосом, в отличие от мисс Макдональд, у которой мусоросборником служил весь дом. Повсюду ошметки и обрывки, квитанции и ручки, часы без ключей, ключи без замков, на комоды навалена одежда, старые газеты грудами. В один прекрасный день в коридоре возникла пол велосипеда, и это не говоря о книгах, убивших целый лес. Мисс Макдональд отговаривалась скорым вознесением и вторым пришествием. Да что толку в уборке? Но если честно, она была неряхой, только и всего. Мисс Макдональд нашла религию, один боженька знает где, вскоре после того, как ей диагностировали опухоль. Некая связь между этими событиями присутствовала. Если бы Реджи заживо пожирал рак, она бы тоже, небось, поверила в Бога. Приятно ведь знать, что кто-то о тебе позаботится. Правда, Бог мисс Макдональд заботливостью не отличался, скорее наоборот, плевать хотел на людские страдания и увлекался бездумным разрушением. У доктора Траппер в кухне висела доска, а на доске всякие бумаги. Сразу понятно, как доктор Траппер жила. Сертификат по легкой атлетике, когда-то она была чемпионкой графства по спринту, еще сертификат, экзамен за 8 класс по фортепиано и фотография. Я тогда была студенткой. Доктор Траппер держит кубок, а вокруг все хлопают. «Я была очень разносторонняя личность», — смеялась доктор Траппер, а Реджи отвечала. «Да вы и сейчас». На доске висели фотографии. Карта жизни доктора Траппер, Сейди давно и недавно, куча деткиных портретов, конечно, и один снимок, где доктор и мистер Траппер хохочут в сиянии иностранного солнца. Еще там болтались списки покупок, рецепты, шоколадные кексы Шейлы, и записки, которые доктор Траппер писала самой себе. Не забыть сказать Реджи, что в понедельник не будет Джо Джинглс или совещание перенесли на вечер пятницы. Записи о приемах болтались там же. Зубной, парикмахер, окулист. Доктор Траппер надевала очки за рулем и в очках казалась еще умнее. Реджи тоже полагалось носить очки, но у нее выходило наоборот. В очках она смотрелась полнейшей тетехой и старалась их надевать, только если никто не видел. Детка и доктор Траппер не в счет, с ними Реджи могла быть собой, вплоть до очков. На доске висела к тому же пара визиток. Их цеплял мистер Траппер, возвращаясь с деловых обедов, но в целом это была доска доктора Траппер. Вчера после обеда пришла женщина. И двух минут не прошло, как доктор Траппер переступила порог, и тут позвонили в дверь. Может, подумал Реджи, эта женщина припарковалась неподалеку, ждала, когда появится доктор Траппер. Реджи, примостив ребенка на бедре, проводила гостью в кухню и пошла за доктором Траппер. Та переодевалась наверху и снимала черный костюм, который носила на работу. Когда Реджи вернулась, женщина разглядывала доску, довольно бесцеремонно. Чужакам не полагается так себя вести. Гостья слегка смахивала на доктора Траппер. Тоже темные волосы, тоже до плеч, тоже худощавая, только чуть-чуть повыше. И тоже в черном костюме. Явно не продавщица Эйвона. Будет ли у Реджи такая жизнь, чтобы носить черный костюм? Доктор Траппер вошла в кухню, женщина выудила из сумки визитку. «Можно с вами побеседовать?» И доктор Траппер сказал Реджи: «Приглядишь за деткой?» Детка изображал морскую звезду, которой надоело жить. Тянул пухлые ручки, словно молил спасти его с тонущего корабля, но доктор Траппер только улыбнулась ему и увела женщину в гостиную, да еще и дверь закрыла. Если детка звал, доктор Траппер никогда не уходила и никогда никого не водила в гостиную. Гости всегда сидели за большим столом в уютной кухне. Реджи занервничала. Вдруг женщина пришла из-за Билли. Расскажет, что Реджи — сестра негодяя Билли, и Реджи выгонит. Реджи не сказала доктору Траппер, что у нее есть брат. Не соврала, просто выкинула его из истории своей жизни. Он ведь с ней так же поступил. Собака пошла следом, но доктор Траппер закрыла дверь у нее перед носом, ни слова не сказав. А это так на нее не похоже. И изгнанная Сейди уселась терпеливо ждать под дверью. Если б умела, нахмурилась бы. Когда женщина уходила, у доктора Траппер было странное напряженное лицо. Будто делает вид, что все нормально, а все совсем наоборот. На доске появилась новая визитка. На визитке тиснение. Полиция Лотиана и Шотландских границ, номер телефона и имя. Старший детектив-инспектор Луиза Монро. Реджи скормила детке йогурт. Не обычный йогурт, а особенный, органический. Для деток, без добавок, без сахара, натуральный на 100%. Когда детка остыл к йогурту, Реджи доела остатки. На улице было промозгло, а в кухне уютно и безопасно. Дом еще не украсили к Рождеству, только на деткин день рождения купили календарь рождественского поста, но Реджи уже воображала ароматы мандаринов и хвои и поленьев в камине и разные другие запахи, которыми доктор Траппер вот-вот наполнит дом. Это ее первое Рождество при докторе Траппер и детке. Как бы эдак им предложить, чтобы Реджи провела рождественский день с ними, а не сама по себе и не с Хусейнами? Ничего против Хусейнов Реджи не имела, но они ведь не семья. А доктор Траппер и детка — семья. Сейди терпеливо караулила подле кресла. Когда детка ронял еду, собака слизывала с пола. Иногда умудрялась в воздухе поймать. И все это с невероятным достоинством, как будто и не клянчит подачки. «Стареет, грустно», — говорила доктор Траппер. Реджи дала детке пожевать кусочек тоста из цельной пшеницы, а сама пошла мыть тарелки. Детскую посуду она не доверяла посудомоечной машине. Деткины тарелки были из настоящего фарфора, со старомодными такими узорами. Деткины игрушки — деревянные, красивые, ничего кричащего в обоих смыслах, а деткина одежда — дорогая и новая, не доставшаяся по наследству, не из лавок подержанного тряпья. Очень много французского. Сегодня его нарядили в умереть какой хорошенький бело-синий комбинезончик в полоску. «Матроска», — называла это доктор Траппер. Реджи он напоминал викторианский купальник. В комнате у детки коврик с Ноевым ковчегом и ночник, большой пятнистый мухомор. На деткиных простынках вышиты кораблики, а над кроваткой висит образец вышивки, дата деткиного рождения и имя — Габриэль Джозеф Траппер, бледно-голубым тамбурным швом. Детка ничего не боялся, только громких резких звуков, Реджи его понимала, и умел хлопать в ладоши, если сказать ему «похлопай», а если сказать «где твой красный мячик», он полз к ящику с игрушками и отыскивал мячик. Только вчера детка сам сделал нестойкий первый шаг. «Крошечный шажок для человечества, а для ребенка гигантский прыжок», — сказала доктор Траппер. Он умел говорить «бака» и «мяч» и еще «диало». Так он называл свое самое драгоценное сокровище — квадрат, вырезанный из одеяла, купленного еще до деткиного рождения сестрой мистера Траппера. «Бледно-зеленое, мшистое», — говорила доктор Траппер, — «одеяльце, оно подошло бы и мальчику, и девочке». Доктор Траппер рассказал Реджи, что вообще-то знала, что будет мальчик, но не сказала никому, даже мистеру Трапперу, потому что хотела, чтобы ребенок подольше принадлежал ей одной. Теперь зеленое одеяльце, к которому так прикипел детка, обрезали, чтобы детке легче было его тискать. «Его Винникотов переходный объект», — загадочно пояснила доктор Траппер. «Или, может, талисман». У детки неделю назад был первый день рождения, и они втроем, без мистера Траппера, он совсем зашивался, и к тому же он ведь не понимает, что у него день рождения, Джо, поехали в гостиницу под Пиблзом выпить чаю, и официантка кудахтала над деткой, потому что он такой красавчик и так замечательно себя ведет. Детке досталась маленькая креманка розового мороженого. «Первое мороженое, ты представь только», — сказала доктор Траппер. «Реджи, вот представь, ты ешь мороженое впервые в жизни». Детка попробовал мороженое, и у него от удивления аж глаза на лоб полезли. «Вот какой молодчина», — сказала Реджи. Реджи с доктором Траппер вдвоем съели целую тарелку пирожных. «По-моему, во мне живет толстуха, и она хочет на волю», — сказала Реджи, а доктор Траппер засмеялась и чуть не подавилась крошечным кофейным эклером. Но, наверное, ничего страшного, потому что Реджи попросила доктора Траппер вот именно на такой случай научить ее приему Хаймлиха. «Я ужасно счастлива», — сказала доктор Траппер, откашлившись, и Реджи сказала, «и я». И лучше всего то, что они и впрямь были счастливы. Удивительно, как часто люди говорят, что счастливы, а на самом деле несчастны. Вот, например, мамуля с мужчиной, который был до Гэри. Был первый день рождественского поста, и доктор Траппер, хоть в Бога и не верит, сказала, что детке повезло родиться в такой день. В Пиблзе они купили постный календарь. В Пиблзе вообще полно лавок, какие любят старики. Реджи такие тоже любила, видимо, потому что у нее старая душа. За каждой дверцей на календаре была шоколадка, и доктор Траппер сказала, «Давай повесим на кухне, будешь открывать каждый день, а тебе конфета». Реджи так и делала. Открывала дверцу вот прямо сейчас и держала тающего шоколадного Санту за щекой, чтоб хватило на подольше. А между тем макала деткины тарелки Банникинс в раковину и брызгала Эковером в горячую воду. Доктор Траппер покупала исключительно экологичные продукты. Стиральные порошки, жидкость для мытья полов, все-все-все. «Только вредной химии ребенку и не хватало», — говорила она Реджи. «Ребенок был драгоценен. Ничего драгоценнее быть не может на всем белом свете». «Ну, мне нелегко было его раздобыть», — смеялась доктор Траппер. «Та еще задачка». Доктору Траппер приходилось осторожничать, у нее астма. «Врачу излечися сам», — говорила она, — «которая досталась ей от матери». «И она все время простужалась. Это, — говорила она, — потому что поликлиника — самое нездоровое место на земле. Там же полно больных». Иногда, стоя близко, Реджи слышала, как хрипит у доктора Траппер в груди. «Дыхание жизни», — говорила доктор Траппер. Детка, похоже, проблем с легкими не унаследовал. «У Диккенса была астма», — сказала мисс Макдональд. «Я знаю», — ответил Реджи. «Я читала по теме». Если у мистера Траппера бизнес и буксовал, это было незаметно. Прелестный дом, две машины, холодильник набит дорогой едой, детка как сыр в масле катается. Иногда по утрам, когда приезжал Реджи, мистер Траппер вел себя точно бегун на эстафете и совал детку Реджи так поспешно, что у детки от изумления перед такими перетурбациями совершенно округлялись глаза и рот. Потом Реджи и Сейди зачарованно слушали, как большой рейндж-ровер взревывает и удаляется, хрустя и плюясь гравием, словно мистер Траппер улепетывал из ограбленного банка. «Иногда он по утрам вылитый медведь», — смеялась доктор Траппер. Ее, видимо, не беспокоило, что она живет с медведем, как с гуся вода. Мистер Траппер и Сейди особо не общались. разве что он говорил «Сэдди, отойди» или «Сэдди, слезай с дивана». «Сэдди входила в комплект», — объяснил мистер Траппер Реджи. «Джо без Сэдди не получишь». «Любишь меня, люби мою собаку», — говорила доктор Траппер. «Лучший друг женщины». Тимми, Мелок, Джамбл, Лесси, серый брат Бобби. Всеобщий лучший друг. Кроме космической собаки, бедные лайки, с этой никто не дружил. В иные утро мистер Траппер оставался дома и висел на телефоне. Иногда с телефоном выходил наружу покурить. Курить ему не полагалось ни в доме, ни снаружи, но, видимо, из-за телефонных разговоров у него случалось никотиновое голодание. «Не выдавай меня», — подмигивал он Реджи, как будто доктор Траппер не чуяла дыма на его одежде и не замечала окурков на гравии. Реджи поневоле подслушивала. Мистер Траппер разговаривал с невидимыми людьми очень громко. «Он исследует новые пути», — говорил он им. «У него крайне интересные перспективы на горизонте. Ему открываются новые возможности». Говорил он напористо, но на самом деле умолял. «Господи боже, Марк, я же тут, можно сказать, кровью истекаю». Мистер Траппер был красив, грубоватая такая красота, слегка потрепанный жизнью мужчина. Будь он просто смазлив, выглядел бы хуже. Доктор Траппер познакомилась с ним, когда была старшим регистратором в старом королевском лазарете, хотя мистер Траппер сам не из Эдинбурга. Он из Глазго. «Глэзго», — смеялась доктор Траппер, хотя эдинбуржцы так говорили, чтобы оскорбить, но, может, доктор Траппер не знала, она же англичанка. Мистер Траппер долго за ней ухаживал, пока она не сломалась и не вышла за него. Он работал в индустрии развлечений, но чем именно занимался, Реджи так и не поняла. Доктор Траппер и мистер Траппер вроде бы ладили неплохо. Впрочем, Реджи особо не с чем было сравнивать, разве что с мамулей и Гэри не вдохновляет, или с мамулей и мужчиной, который был до Гэри, ад кромешный. Над недостатками мужа доктор Траппер смеялась и, кажется, не раздражалась никогда. «Джо такая добродушная, это ее до добра не доведет», — говорил мистер Траппер. Он со своей стороны с грохотом влетал в дом с красивым букетом или бутылкой вина и говорил доктору Траппер: «Здрасте, красота!» Точно комический Глэзго, и крепко ее целовал и подмигивал Реджи и говорил: «Не забывай, Реджи, за каждой великой женщиной стоит какой-нибудь глупак». Обычно мистер Траппер как будто вовсе Реджи не замечал, но временами заставал врасплох. Вдруг становился очень мил, усаживал ее за стол в кухне, варил ей кофе и пытался завязать неловкий разговор. «Ну-с, расскажи мне свою историю, Реджи». Обычно, впрочем, не успевала она приступить к своей довольно весомой истории, как звонил телефон, и мистер Траппер вскакивал и давай расхаживать по кухне. «Здоровее, Фил, как дела? Я тут подумал, может, пересечемся, у меня возникла идейка, хотел с тобой обсудить». Детку мистер Траппер звал Бебе и часто подкидывал в воздух, отчего детка в восторге верещал. Мистер Траппер говорил ему: «Не терпится, когда же Бебе научится говорить и бегать, чтобы ходить с ним на футбол», на что доктор Траппер отвечала: «Успеется. Пользуйся каждой секундой, не успеешь оглянуться, как она пройдет». Если детка ушибался, мистер Траппер брал его на руки и говорил: «Да ладно, дитё, все нормально, ерунда». Ободрял, но без особого сочувствия, а доктор Траппер обнимала детку, целовала и говорила: «Бедный Малка Паничка». Это она подхватила у Реджи, а та, в свою очередь, у мамули. Шотландские словечки выходили у доктора Траппер с неплохим шотландским акцентом, как будто она двуязычна. Мистер Траппер детке нравился, а доктора Траппер детка обожал. Когда она брала детку на руки, он не сводил с нее глаз, словно запоминал малейшие детали, чтобы чуть позже сдать экзамен. «Я для него сейчас богиня», — смеялась доктор Траппер, «а когда-нибудь стану назойливой старухой, которую надо везти в супермаркет». «Ой, вот уж нет, доктор Т», — говорил Реджи, «вы для него, я думаю, всегда будете божеством». «Может, надо было тебе остаться в школе?» — спрашивала доктор Траппер, и ее красивое лицо слегка мрачнело. «Вот так же она разговаривает с пациентами», — думал Реджи. Вам совершенно необходимо сбросить вес, миссис МакТевиш».
«Да, надо было», — отвечала Реджи.
«Ну, солнышко, вылезай», — сказала Реджи, извлекла детку из стульчика и посадила на пол. «За деткой нужен глаз да глаз. Вот он сидит довольный и примеривается съесть собственную толстую ножку, а вот уже ползет по-пластунски к ближайшей опасности. Детка желал одного — все на свете запихать в рот. Если поблизости лежит какая-нибудь мелочь, которой можно подавиться, детка рванет прямиком к ней, тут к гадалке не ходи, так что Реджи постоянно следила, не валяются ли где пуговицы, монеты и виноградины, которые детка особенно любил. Виноградины приходилось резать напополам, та еще работка, но доктор Траппер рассказал Реджи о пациенте, чей ребенок умер, когда у него в трахее застряла виноградина, и никто не смог помочь, прибавила доктор Траппер, словно это еще хуже, чем, собственно, умереть. Вот тогда Реджи и попросила научить ее не только приему Хаймлиха, но и дыханию рот в рот, и как останавливать артериальное кровотечение, и что делать, если ожог, и если ударило током, и если нечаянно отравился, и если тонешь, знамо дело. «Можно записаться на курсы первой помощи», — сказала доктор Траппер. «Но они только и делают, что бинтуют, а зачем, непонятно. Поучимся бинтовать запястья и плечи, еще повязку на голову. Ничего сложнее тебе не понадобится. Надо просто знать, как спасти жизнь». Она притащила из поликлиники манекен для реанимации, чтобы Реджи тренировалась. «Его зовут Эллиот», — сказала доктор Траппер. «Но все уже забыли, почему». Реджи представляла, как ребенок подавился виноградиной, как его заткнуло точно старомодную лимонадную бутылку с пробкой. Она видела такую в музее. Реджи любила музеи. Там чисто и светло. Мистер Траппер насчет детки не напрягался. Утверждал, что младенцы практически неуничтожимы и что доктор Траппер чересчур нервничает, хотя чего еще ждать с ее-то историей? Реджи не знала историю доктора Траппер, воображала, как говорит: «Ну-с, расскажите мне свою историю, доктор Т.», но звучало неубедительно. Реджи знала только, что на книжной полке у доктора Траппер в гостиной обитал Уильям Моррис, а отец был официально объявлен мусором и ютился наверху в лавке древностей. Сама Реджи считала, что уничтожить младенца — расплюнуть, и после истории про виноградину ее не отпускал страх, что детка задохнется. Хотя чего еще ждать с ее-то историей? «Дышать», — говорила доктор Траппер, — «главное — дышать». Иногда ночами, лежа в постели, Реджи задерживала дыхание, пока легкие вот-вот не лопнут, хотела почувствовать, каково это. Представляла мать под водой, как волосы держат ее, будто неизвестные науки таинственные водоросли. «Когда тонешь, долго умираешь?» — спросила она доктора Траппер. «Ну, от многого зависит», — ответила та. «Температура воды и так далее, но если приблизительно минут 5-10, недолго». «Довольно недолго». Реджи поставила деткины тарелки в сушилку. Раковина была у окна, а окно выходило на поле у подножья Блэкфордского холма. Иногда в поле бродили лошади, а иногда никаких лошадей. Куда они девались, непонятно. Стояла зима, и лошади ходили гулять в болотного цвета попонах, точно в водонепроницаемых куртках барбур. Порой, если доктор Траппер возвращалась пораньше, до зимней темноты, они брали собаку и детку в поле, и детка ползал по колючей траве. Реджи гонялась за Сейди, потому что Сейди обожала, когда за ней гоняются. Доктор Траппер смеялась и говорила детке: «Давай, беги, беги как ветер». А детка смотрел на нее недоуменно. Он, знамо дело, понятия не имел, что такое бегать. Лошади, если были в поле, не приближались, будто сами бегали, они ведь должны бегать, только втайне от всех. Лошади были крупные, мускулистые, и Реджи не нравилось, как загибаются губы над желтыми лошадиными зубами. Она воображала, как они принимают взбалмошный детский кулачок за яблоко и откусывают его от запястья. «Меня лошади тоже беспокоят», — сказала доктор Траппер. «Они все время такие грустные, да? Хотя собаки грустнее». Реджи казалось, что собаки-то как раз вполне довольны жизнью, но доктор Траппер, знамо дело, находил ростки грусти всюду. «Как грустно», — говорила она, — «когда листья облетались с деревьев. как грустно, когда по радио передавали песню «Бет Нильсон Чепман». Как грустно, когда Сэдди тихонько скулила, видя, что доктор Траппер собирается уходить. Даже в деткин день рождения, когда все они были так счастливы, ели пирожные и розовое мороженое, по дороге домой доктор Траппер сказала: «Первый день рождения, как грустно, он больше никогда не будет крохой». На день рождения Реджи подарила детке плюшевого мишку и слюнявчик с вышивкой «Синие утки» и надпись «Мой первый день рождения». Все первое приятно, чего не скажешь о последнем. Часто после приступов грусти доктор Траппер встряхивала головой, словно что-то из нее выбрасывала, улыбалась и говорила: «Однако мы не падаем духом, правда, Реджи?» И Реджи отвечала: «Да уж, доктор Т, мы не падаем». «Зови меня Джо», — сказала ей доктор Траппер. «Труля-люшки, труля-ля, муха вышла за шмеля», — сказала она детке. Реджи не рассказывала доктору Траппер о мамуле, о том, что мамуля умерла. Такой грусти доктору Т не вынести, даже если не говорить, какая трагическая и бессмысленная это была смерть. Всякий раз, глядя на Реджи, доктор Траппер будет печалиться, это невыносимо. Поэтому Реджи сочинила себе мать. Мать звали Джеки, она работала на кассе в супермаркете, в торговом центре, куда доктор Траппер никогда не ходила. В молодости мать была чемпионкой по танцам горцев, сейчас ни за что не догадаешься. Ее лучших подруг звали Мэри, Триш и Джин. Она вечно собирается сесть на диету, у нее длинные волосы, замечательные, жалко, что Реджи их не унаследовала. Мать говорит, будет теперь забирать их наверх, слишком она стара, чтобы носить распущенными. Ей в этом году 36, как доктору Траппер. В 16 обручилась с отцом Реджи, в 17 родила Билли, а в 20 овдовела. Оно и к лучшему, что мамуля все успела так рано, считала Реджи. Джеки ужасно выходит на фотографиях, вечно корчит дурацкие рожи перед объективом. Ее любимая присказка «Да уж, странный у нас мирок», и говорится это снисходительно, будто о маленьком шалуне. Она читает Даниэлу Стил, а ее любимые цветы — нарциссы, и еще она замечательно печет пастуший пирог. Вообще-то ни слова лжи, кроме того, что мамуля жива. Реджи вытирала поддон в сушилке и тут заметила, как на дальнем краю поля что-то шевелится. Солнце сегодня и носу не казало. Не разглядишь в такой дали одни размытые силуэты. Ни лошадь, ни лошадиный сегодня день, их загадочные жизни протекали не здесь. Кто-то, что-то, просто черное пятно, трусило вдоль изгороди. Реджи глянула на собаку, может, собачьи инстинкты что-нибудь подскажут, но Сэдди стоически сидела на полу подле детки, а тот запихивал в рот ее хвост. «Нет уж, мистер, так не пойдет», — сказала Реджи, мягко высвободила из детского кулачка клок шерсти и взяла детку на руки. Подошла с ним к окну, но смотреть больше было не на что. Детка вцепился ей в волосы, волосы он драл ужасно. «Атавистический инстинкт, я так думаю», — говорила доктор Траппер. «С тех времен, когда я скакала бы по деревьям, а он бы цеплялся за мою шерсть, что было сил». Только вообразить, как доктор Траппер, такая ухоженная, в черном рабочем костюме, скачет по деревьям, обхохочешься. Слово «атавистический» Реджи пришлось проверять по словарю. Повода употребить его пока не представилось. Реджи как раз читала букву «А», так что слово прекрасно встроилось в ее программу расширения лексикона. В последнее время Реджи завела привычку все дольше и дольше задерживаться у трапперов, а мистер Траппер, между тем, отсутствовал все чаще и чаще. «Он что-то затевает, какое-то новое предприятие», — бодро поясняла доктор Траппер. Похоже, она радовалась, что Реджи не уезжает. Вдруг взглядывала в окно и говорила: «Господи, Реджи, темно-то как, тебе же домой пора». Но потом прибавляла: «Ненавижу эту мерзкую погоду, может, еще чаю? Или останься поужинать, а потом я тебя отвезу». Реджи надеялась, что в один прекрасный день доктор Траппер скажет: «Зачем тебе домой? Переезжай к нам». И они станут настоящей семьей. Доктор Траппер, Реджи, детка и собака. Нил в эти грезы о семейной жизни как-то не вписывался. В один из таких вечеров, когда доктор Траппер и Реджи купали детку, апропо, еще одно новое слово, Доктор Траппер повернулась к Реджи и сказала: «Ты ведь знаешь, что правил нет?» А Реджи сказала: «Правда? Потому что сходу могла выдать целую сотню, резать виноградины напополам, надевать шапочку, когда плаваешь, не говоря уж о сортировке мусора для последующей переработки. В отличие от мисс Макдональд, доктор Траппер относилась к переработке мусора очень серьезно». Но доктор Траппер сказала: «Нет, не таких правил. Как проживать жизнь? Таких. Нет шаблона, нет плана жизни. Никто не смотрит, правильно ли мы поступаем. Нет никакого правильно. Мы сами все придумываем по ходу дела». О чем она толкует? Реджи не совсем поняла. Ее отвлекал детка. Он бухтел и плескался, точно полоумное морское чудо-юдо. «Реджи, надо помнить одну вещь. Важнее всего любовь, понимаешь?» «Ну, это нормально. Чуток в духе Ричарда Кертиса, но ничего». «Яснее некуда, доктор Т.», — ответила Реджи и взяла с батареи нагретое полотенце. Доктор Траппер вынула детку из воды, детка был скользкий, хуже рыбы, и Реджи его закутала. «Зная, когда погаснет свет, любовь остается сиять», — сказала доктор Траппер. «Красиво, да?» Это Элизабет Барретт Браунинг написала своей собаке. «Флашу», — сказала Реджи. «Вирджиния Вульф о нем книжку сочинила. Я читала по теме». «Когда все исчезает, любовь остается», — сказала доктор Траппер. «Ну, знамо дело», — сказала Реджи. «Да только что проку. Вовсе никакого».